Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Что у нас сегодня будет по программе? Мы продолжаем изучать важнейшие памятники древнерусской литературы. С прошлым памятником в прошлой программе разобрались. Что сегодня будем читать?
Да, сегодня мы будем читать замечательный памятник литературы XII века «Хождение игумена Даниила из русской земли», в котором описано его путешествие на Святую Землю. Очень необычное сочинение до монгольского периода. Это первое в русской вообще литературе описание паломничества в Иерусалим, которое, значит, произвело необычайное, так сказать, впечатление на русского читателя средневекового, потому что, ну, сейчас я расскажу и про Даниила, и про то, что он там видел, все написал. Я просто хочу сказать, что с этого момента образ Святой Земли для русского человека, он просто обрел, ну, свою рельефность. Вот с этого момента можно было представить себе и эти горы, и эти расстояния, и эту природу, и этих людей, которые там проживают. И вот эта священная топография, дальше она, мы видим, она воспроизводилась во многих местах, понимаете, Ново-Иерусалимский монастырь патриарха Никона, стоит вспомнить, в 17 веке, да, то есть где он фактически воспроизвел всю топографию Новой Земли, Святой Земли, да, то есть все реки, все, ну, Иерусалим, да, то есть вот этот монастырь, и там вот все воспроизведено, все посчитано, все в шагах, понимаете, вот, все святыни отражены. Да?
То есть до него никто не ходил или никто не записывал
до игумена Даниила? Значит, давайте по порядку. Кто такой игумен Даниил и когда он там ходил вот на Святую Землю? И в связи с чем это связано? Значит, здесь интересный такой вот момент. Давайте сначала скажем вообще о феномене паломничества на Святую Землю. Дело в том, что, ну, ранние христиане на Святую Землю не ходили, конечно же. Просто потому, что там в ходе вот этих двух иудейских восстаний Иерусалим был застроен, там был фактически римский город колонистов, римских ветеранов, назывался Элия Капитолина. Иудеям туда вход был запрещен. Вот. То есть там стояли языческие храмы. И, в общем, ну там просто. Но христиане, местные, палестинские, они хранили, конечно, память об этих местах, об этих событиях. И, собственно, Иерусалим, и вот Святая Земля как объект такого вот посещения, паломничества с целью увидеть это все, он начинается с первой половины IV века, когда император Константин благоволит христианам, да? Еще сам христианином не становится. Мы же знаем, да, он в конце жизни только стал христианином. Но мать его, Елена, стала христианкой, и она фактически организовала первую в истории археологическую экспедицию. Такая вот небесная покровительница археологии, она получается. То есть организовала специальную государственную экспедицию, приехала туда с важными людьми. Было проведено подробное исследование вот этих ранних христианских преданий, и там, в частности, вот эти все святые места, языческие храмы все посносили, убрали, и поставили на этом месте вот христианские церкви, и с этого момента, ну, и в частности, самый главный храм, который был в это время построен и до сих пор стоит, это храм Воскресения, или, как мы его часто называем, на западный манер, храм Гроба Господня. Это храм, построенный в этом храме две основных таких вот святыни. Это Голгофа, это гора, на которой вот, возвышение, на котором был распят, стоял крест, и христиане это помнили. И мы помним из Евангелий, что когда Иисуса сняли с креста, совсем рядом с этим местом находилась гробница, принадлежащая богатому человеку Иосифу из Аримафеи, члену Синедриона. И вот этот Иосиф, он, собственно, снял Иисуса и положил во своем гробе, который был новым и сам Иосиф его для себя предназначил. И вот, собственно, вот этот храм гроба Господня, он построен на этом месте. И там вот эти два места находятся. Вот первое – это Кувуклия. Это, собственно, ну, где, вот мы знаем, вот это происходит, это, вот этот ритуал святого огня, когда сходит благодатный огонь. Это вот как раз гроб Господень. Вот это находится, значит, вот эта гробница. И, соответственно, рядышком там буквально, я не знаю, метров 20, может быть, находится вот эта Голгофа. И вот Вифлеем, церковь Рождества Христова, в Назарете, в Капернауме, везде-везде, так сказать, на Елеонской горе, Сионская горница, множество появляется таких мест, которые христиане, значит, ну, при участии царицы Елены это все восстановили, открыли, был обретен животворящий крест Господень. Вот мы все знаем эти истории. То есть это прямо и с этого момента туда потянулось как бы ну, такой поток паломников, благочестивых людей, которые читали эти все события в Евангелии и хотели увидеть эту святую землю. И это явление, как вы знаете, продолжается до сих пор.
Угу.
Производит это глубочайшее впечатление. Есть даже такой специальный термин «Иерусалимский синдром».
Угу.
То есть это вот прям, то есть люди проникаются очень глубоко вот этим ощущением Святой Земли. Но надо понимать, что поток паломников был там не всегда однородным. Потому что, смотрите, первые, скажем, ну вот с императора Константина, три века давайте отчитаем. Ну, условно говоря, до 630 года, да. Вот смотрите, 330 год основания Константинополя. Вот примерно в это время там императрица Елена ездила, да, так сказать. А вот отсчитаем три века. Там, значит, в 633 году, 32 году умирает аравийский пророк, пророк Мухаммед, который создал арабское государство. Объединил арабские племена, создал большое государство, которое начало завоевательные походы под знаменем ислама. И так получилось, что восточные и южные провинции Римской империи, ну, Византии, как мы говорим, да, то есть, ну, это ранняя Византия, это продолжение Рима, да, то есть Сирия, Палестина, Египет, Северная Африка, а потом они дальше в Испанию зашли, понимаете, то есть это буквально там за десятилетие какое-то жалкое арабы захватили, понимаете, то есть это арабское завоевание, это все наши как бы святые места, вот это отцы церкви, там Ефрем Сирин, Египет, родина монашество, понимаете, все это все они оказались под властью арабов, это все стал халифат в 7 веке арабский. Арабов остановили, но Византия лишилась
уже все.
Южных империй.
Да.
То есть вот этих южных. И, соответственно, ну, понимаете, во-первых, для мусульман эти места тоже были священные, потому что, ну, как бы они ветхозаветных пророков чтут. Там и Моисей, и Даниил, там, и все там эти персонажи. И Авраам, конечно же, как бы, так сказать. И Исмаил, вот все эти персонажи там в Коране, они, Коран пересказывает все эти истории. Персонажи эти все упоминаются. И Иисус как-то по-своему там понимается как пророк. И Мария, то есть там очень много этому в Коране уделяется.
Пересечение есть, да?
Да. Ну, не то, что пересечение. То есть, как, ну, процентов 60, наверное, 70 Корана – это пересказ библейских историй.
С какими... другими акцентами.
Ну, да. Со своими акцентами, но тем не менее. И поэтому эти места мусульмане как бы не тронули. Единственное, что они как бы внесли такое, потому что для них это тоже как было место памятное, святое место. Там гробница в Хевроне, допустим, да, где Авраам был погребен. Все, его это место почитали и иудеи, и христиане, и мусульмане. Но надо иметь в виду, что они, значит, при халифе Омаре поставили мечеть. Мечеть в Иерусалиме на месте храма. Как ее называет игумен Даниил, церковь святая святых. А это мечеть, которая была поставлена на месте древнего иудейского храма, разрушенного в 70-м году, где была святая святых. У мусульман там предание было, что там с этого места пророк Мухаммед на огненном коне, значит, вознесся на седьмое небо и имел аудиенцию, так сказать, перед престолом Божьим. Общался с пророком Моисеем. Ну, короче, там целая своя история, и это место, это как портал такой, да, в небесный мир. Поэтому мусульмане его чтили и поставили там мечеть. И, соответственно, она там стоит до сих пор. И Но поток паломничества, естественно, прервался, потому что, ну, для того, чтобы паломнику туда приехать, ну, это год жизни, понимаете?
Ну, это не как сейчас.
Сейчас да. Слетал на туда-сюда, как бы все за три дня.
Недельку потратил, в лучшем случае.
Да там даже не недельку, то есть люди вот за благодатным огнем, что они недельку ездят.
Нет, но благодатный огонь – это своя история, когда им открывают все там аэропорты, все воздушные пути, а если ты сам добираешься, то, ну, там, да, 3-4 дня, плюс там еще какие-то пересадки, что-то еще.
Да. А здесь-то как ты будешь ехать? Это путь по Средиземному морю.
Ну, да, то есть там дошел до моря.
Два месяца занимает, да?
Сел на лодочку.
Ты еще не утонуть
на
бы.
На кораблик, да.
Еще не такой... утонуть бы. Еще, да. Чтобы тебя пираты не ограбили.
Ну да, кстати. Да,
значит, и там же, ну, без паломнической инфраструктуры, чтобы там было покормить этих паломников, где им останавливаться, где вот это вот жить. Ну, и там, наконец, ну, власть там мусульманская. То есть особо ты поток паломников не устроишь, понимаете? Вот. И поэтому, конечно, начиная с арабского завоевания, с конца 8 века, 7 века, я извиняюсь, во-первых, ни в Западной Европе, ни в Византии, там не до паломничеств было, понимаете, темные века, то есть экономический кризис, вызванный этими завоеваниями всевозможными, да, то есть, ну, было не до того. Ну и вообще, как бы, то есть арабская территория не дружили особенно. И вот тут игумен Даниил там появляется в самом начале 12 века. Это не случайно, потому что буквально за несколько лет до этого, 6 лет до этого, где-то в районе, наверное, 100-го года нашей эры, уже 1100-го, да, то есть в самом начале 12 века крестовые походы, да, первые крестовые походы не имели эффекта, а потом они эффект получили, и крестоносцы отвоевали и Иерусалим.
Угу.
Они отвоевали Иерусалим. Вот такая история. Создали там свое государство, и оно просуществовало, ну, больше 100 лет. Больше 100 лет. Они все равно потерпели поражение, понимаете? То есть там они туда вторглись, стали вести войну с арабами, с сарацинами, так как, угу. как они называются, да. То есть, и это очень яркая история в истории средних веков. Туда ехали там рыцари, там сражались, да. С арабской стороны арабы до сих пор помнят мусульмане, эти воины-крестоносцы. Для них это ужас-ужас и героическая страница, потому что у них там Дин, значит, герой, который поразил этих самых крестоносцев, отвоевал Иерусалим. Ну, в общем, это целая героическая эпопея, как для одних, так и для других. Для нас важно, что открывается, понимаете, возможность туда ехать. Когда крестоносцы заняли Иерусалим и прилегающие все эти территории, оказалось возможным христианам туда поехать. А раскол был, ну, только-только, он еще вообще не осознавался практически, большей частью, на местах. Что там, кто там с кем поругался, кого отлучил. То есть это очень... В течение столетий это приходило осознание, что раскол между католиками, православными получился. А здесь все это еще очень близко, контакты еще очень тесные. Ну да, вот это вот... И поэтому появилась возможность поехать. И вот этот самый Даниил отправляется. И как считают современные там историки, тут даты, они разнятся. То есть кто-то считал, что это там 1113 год, может быть, кто-то. Ну, то есть называли очень близкие даты. Вот сейчас считается, что где-то примерно это 1104-105 год. То есть буквально спустя 5 лет после завоевания Иерусалима там появляется игумен Даниил. И... Кто это? Да, и он там вот описывает вот этого короля Балдуина.
Угу.
Он, этот Балдуин, управлявший, значит, этой территорией, отнесся к нему очень благосклонно, оказывал ему всяческое содействие. Даниил ездил даже в в сопровождении его армии ходил как бы на север Палестины. Вот. И давайте два слова скажем, что мы про этого Даниила-то знаем. То есть, получается, открылось вот это окошко возможностей туда поехать. Mm-hmm. И наш замечательный игумен туда...
Собственно, есть возможность,
есть
надо
возможность,
ехать.
Надо срочно вот поехать. Потом это окошко закрылось.
Но он уже вернулся,
mm-hmm. конечно. Немножко больше 100 лет, и сарацины mm-hmm. отбили как бы Иерусалим, и уже, собственно, возрождение этого всего паломничества возникает только вот уже где-то, ну, там... Наверное, 17-й, так, 18-й, 19-й век. Вот, это всегда была конфликтная история. Ну, Вот. Это, ну, то есть, непростая, когда и иудеи, и христиане, и мусульмане все эти территории рассматривают как очень для себя священные. Это такая вот очень наэлектризованная, в общем, территория. Для нас важно то, что игумен Даниил туда съездил. Для русского читателя дал подробнейшее описание. Можно даже так сказать, оно одно из лучших, которое мы имеем вообще со времен Средневековья. Потому что ездили же европейские тоже паломники, пилигримы туда. Ну, игумен Даниил оставил очень на этом фоне.
Но они ездили, они не записывали свои
путешествия? Записывали, записывали. Ну как, то есть человек 3 года жизни потратил во время этой самой поездки. Ну как потом, не напишешь? Все же спрашивают.
Ну да.
Всем же интересно. И вот по своей обстоятельности это прям первостепенный даже исторический источник. Потому что он описывает расстояние, он описывает экономику, он описывает местных жителей, где что находилось. То есть это и даже как исторический источник представляет интерес, поэтому это сочинение переведено на многие европейские языки, ну, чтобы европейский читатель, историк какой-нибудь мог тоже ознакомиться.
Ну и кто поедет еще, тоже мог почитать, понять.
Ну уж кто там будет читать, там уж все изменилось с тех лет, да? Но... Надо сказать, этот жанр существует до сих пор. Кто ездил на Святую Землю, всегда пользовались чем? Путеводителями.
Угу.
Путеводители. Мы там читаем отрывки из Евангелия, и дальше какие-нибудь фотографии этих мест, и вот как туда пройти, сколько, где там остановиться, какие там чудеса с этим местом связаны, предания какие-то. Вот идет какое-то описание. Игумен Даниил – это прям вот первостепенное, такое вот первоклассное такое вот путеводитель по Святой Земле, написанный в XII веке.
А он сам пользовался, интересно, какими-то источниками?
Вряд ли, вряд ли. Он, ну как, сейчас объясню. Значит, давайте сначала про этого игумена Даниила. К великому сожалению, мы не знаем, кто это такой. В каком монастыре он был. То есть, он о себе пишет, что вот он игумен земли русской даже. Он не указывает монастырь. И отсюда существует масса версий, из какой он земли, из какой территории. Вот там он упоминает речку Снагость. Ну, может быть, это Черниговская земля. Но, к сожалению, никакой конкретики. Но... Для нас важно то, что он это он игумен, да?
Ну, он просто, видимо, если нету данных, он назвал себя игуменом. Ну, то есть, если бы это был какой-то там патриарх, допустим, там, или какой-то видный деятель, епископ, да, то есть, ну, мы бы знали.
Это мы знаем из текста. Это мы знаем из текста. Так вот, когда. Значит, маршрут у него был следующий. Он отправился, значит, он ехал через Константинополь, через Царьград.
Угу.
Дальше, смотрите, он, значит, а Константинополь находится на Босфоре, пролив Босфор. Да, давайте географию вспомним. Пролив Босфор, и потом идет пролив Дарданеллы. Вот эти проливы, они отделяют Черное море от Средиземного моря, да? И между этими проливами еще находится маленькое такое мраморное море. Мраморное море. И вот через Константинополь, через Мраморное море спускается как бы на юг. Дальше вот он говорит, там путь расходится. Он говорит, если ты поплывешь направо, попадешь на Афон, попадешь в Италию, в Рим, вот туда можно поплыть, в Средиземное море. Если плывешь на, получается, налево, это как бы на восток,
угу.
Это будет, соответственно, ну, Малая Азия.
Угу.
Вот Эфес, Патмос, вот эти вот все острова. Дальше Кипр. И, собственно, вот Святая Земля. Можно приплыть на территорию Святой Земли, Палестина. И он по вот этим, значит, городам спускается на юг и приплывает в город Яффа. Яффа – это сейчас это город Тель-Авив. Старая Яффа, на этом месте сейчас мегаполис. Да, Тель-Авив, современный уже город в 20 веке, который появляется на месте старой Яффы. И, ну, естественно, он все это описывает. Остров Патмос, где там монастырь, где там Иоанн Богослов сидел, понимаете, в тюрьме там. Все, то есть Эфес, где там Богородица жила, где погребен Иоанн Богослов. Ну, все, эти все. Все предания. Вот он понимал, что русскому читателю это прям как бы дефицит информации. Хочется понять и увидеть. Он описывает время пути, он описывает все расстояния. Сейчас чуть-чуть почитаем, чтобы у вас впечатление, да, сложилось. И дальше он приезжает по суше. в Иерусалим. Путь небезопасный, потому что идут боевые действия, совершаются там мусульмане-сарацины. Набеги там арабы совершают. Горы, вот. Но когда он видит Иерусалим, он с группой, там группа паломников, из которых несколько русских. И он, значит, испытывает величайшую радость. Он описывает эту радость, которую испытывают паломники. Вот они крестятся, целуют эту землю. И он поселился в Иерусалиме, в подворье монастыря святого Саввы. Знаете, это монастырь Саввы Освященного, где Иоанн Дамаскин подвязался. Иерусалимский устав у нас оттуда родом. Вот, это Палестина. И он прожил вот в этом подворье 16 месяцев, больше года. И он нашел хороших проводников, знатоков этих мест. И, как он сам говорит, не щадя худого своего добыточка, денежек не щадя, везде поездил, все повидал.
Ну, то есть человек был не бедный, начнем с этого.
Что значит не бедный? То есть это монастырская, понимаете, казна, то есть монастырь его снабдил денежками, чтобы он поехал. Не на свои он ехал, он монах, своего у него нет ничего. И здесь он очень тщательно описал всю эту Палестину, исходил ее ножками, и, конечно, это несколько раз ходил и к Иордану, и к Мертвому морю, и в Лавру Святого Саввы, и в Вифлеем, и Капернаум, и гора Кармил, ну, все на свете. И, конечно, описывая там и политическую обстановку, и чем люди живут, и какой там климат. И, в общем, то есть он вместе с этим войском Болдуина там на север ходил до верховьев Иордана, вот, в Галилее там все поисследовал, где Господь Иисус Христос проповедовал. И он присутствовал на пасхальной службе. И мы имеем в его этом хождении самое, наверное, раннее описание чуда. Схождение благодатного огня. То есть он описывает разное мнение на этот счет. Говорит, одни верят, другие не верят, но вот он выражает вот это вот убеждение, которое уже существовало тогда, что огонь сходит в Кувуклию, и на этом камне гроба Господня, вот кто видел эти фотографии, может быть, кто-то видел, там такие большие лампады, которые от разных церквей, от разных общин христианских там висят, да, вот, и он от всея русской земли повесил там лампаду, понимаете? Вот, игумен Даниил. И это очень интересно. То есть он пишет, он даже не указывает свой монастырь, это не важно. Он говорит, что он игумен русской земли. Не над всей русской землей, но он как игумен, который представляет всю русскую землю. Смотрите, помните, мы говорили про этно-религиозное сознание русских? То есть оно как бы формируется как раз к этому времени. Разные племена, разные местности. Конечно, на местах люди мыслили не такими глобальными категориями. Мы рязанские, вы там новгородские какие-нибудь там, это киевские. То есть это совсем разное такое очень региональное мышление местное. Но когда он, оказывается, выходит за границы государства российского, русской земли, он осознает себя русским и от лица всей русской земли приносит эту самую лампаду, этот игумен Даниил. Ну и потом обратно. Обратно через Яфу, Кесарию, Акру, Бейрут, мимо Архонта, на котором стояла Антиохия. Его там еще пираты ограбили. И, в общем, он вернулся в Константинополь. А дальше он даже не описывает, потому что для русских это был путь известный, там писать нечего. Все это знали прекрасно, как до Константинополя ехать. Днепр, там Черное море, Крым, это все неинтересно. А вот все, что дальше, земля малоисследованная. Ну, то есть, кто-то ездил, но вот именно он оставил описание вот этих вот святынь. Ну, вот такой вот у нас памятник. Но смотрите, Мария, вот я, по сути дела, вот рассказал про этот памятник, но вот почитать бы его, вот интересные места, не знаю, может, еще одну нам передачу записать.
Давайте, когда...
Если интересно. Вот мы бы почитали избранные места из этого хождения, поговорили бы о том, что сейчас там на этом месте. Ну, вот какие-то такие интересные нюансы, слушайте.
Нет,
как,
я думаю,
как это выглядело в 12 веке?
Да, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно, особенно тем, кто умудрился побывать.
Кто-то
на
был,
той, да.
Или кто планирует.
Или кто планирует,
вот,
да.
Взгляд из 12 века, да. Эпоха крестоносцев, Святая Земля. Там русский писатель, игумен 12 век. Прям удивительно.
Интересно.
Очень
да.
интересно. Давайте, в следующий раз... сделаем вот такое небольшое чтение. Почитаем избранные места.
Да, в следующий четверг в это же самое время будем читать «Хождение игумена Даниила». Ну а сегодня у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!